дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, мы все вместе встанем, поклонимся пред Ним и прославим Его в святое и могущественное имя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред лицом Твоим и благодарим Тебя, потому что Ты достоин славы. Ты достоин поклонения той, которую Ты возлюбил и за которую отдал самого себя. Поэтому позволь нам сегодня поклониться пред Тобою в благолепии святыни Твоей. Позволь нам сегодня погрузиться в глаголы вечной жизни и обнови милость Твою для святых Твоих. Когда мы будем поклоняться Тебе и прославлять Тебя, когда будем слушать Слово Твое, да явится знамение силы Духа Твоего Святого на сынах и дочерях Твоих, и да явится освобождающая сила Твоя от всякого бремени и от всяких суетных пут. Во имя Иисуса Христа да возвеличится сегодня милость Твоя для нас, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Исход, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали. Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Гахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь. Когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И прошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы, и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Мы пока оставим песнь прославления в стороне и обратимся к тем великим образам, которые сегодня должны просиять для нас. Несмотря на то, что Бог уже вывел Израиля из Египта, и только кровь завета могла освободить Израиля из цепких рук дракона, древнего змея. Все казни Египта, которые прошли над Египтом, они не могли освободить Израиля. И только, повторяю, кровь завета, кровь пролитая, кровь Агнца, она могла освободить, наконец-то, Израиля. И, кажется, Израиль уже был свободен. Вы знаете, многие из нас, проходя это поприще и видя ужасы Египта и находясь в нем, знаете, когда человек привык быть в рабстве Египта, когда он привык быть в рабстве своих эмоций и своих чувств, когда он привык водиться только своими эмоциями, потому что здесь Бог разрушал ветхую природу Адама. Египет — это прообраз мира, а мир — это прообраз ветхого Адама. Бог разрушал не только систему мира сего. Он разрушает в первую очередь систему ветхого Адама. До тех пор, пока система ветхого человека не будет разрушена, система мира будет стоять прочно. Прежде Бог разрушит систему ветхого человека, и только потом мировые устои рухнут. И поэтому я вновь и вновь повторяю: эхо политических войн – это то, что происходит в религиозных схватках, в религии, когда она сталкивается с истиной, а эхо отдается в политических передрягах. Когда мы видим революции, войны, голод, моры, болезни, мы видим это наяву, но где-то в духе, в невидимом мире происходят такие вещи. Происходят моры, и многие христиане умирают от этих моровых болезней. Происходит голод, и Слово Божие говорит, они ходят от моря и до моря, ища Слово Господне, и не находят его, потому что они не живут Словом всемогущего Бога, потому что они хотят жить своими эмоциями. Но, повторяю, Бог явил величие свое и вывел тех, которые хотели вырваться из этой огненной печи, которым надоело это эмоциональное рабство, быть постоянно в рабстве своих чувств и в рабстве своих эмоций. Им, наконец, это надоело. Они увидели, что это вообще не дает им ни приблизиться к Богу, ни служить Богу. Напротив, это заставляет их поклоняться другим богам. Чувства не хотят поклоняться Богу, они никогда не будут поклоняться Богу. Потому что в чувствах наших чужды огонь. И чувства наши заключены в нервной системе, в нашем теле. И в нашем теле существует закон греха и смерти. И он не может никогда поклоняться Богу. И все те люди, искатели острых ощущений, думающие, что они поклоняются пред Богом, они не знают, что они поклоняются пред идолами, над которыми Бог уже произнес суд на Голгофском кресте для церкви. И поэтому Дух Святой сегодня хочет вывести церковь из власти цепких рук египтян, из власти эмоций, из власти ветхого Адама. И когда люди не находят в молитве утешения, то есть в эмоциональной, если эмоции их, я повторяю, эмоции их не пошевелились или не всплеснулись, они говорят: «Бог не посетил нас». Они забывают, что Бог посещает прежде всего их святилище. Он никогда не является на внешнем дворе. Очень редко Бог проявляет славу свою так, что в храме священники не могут стоять. Он обычно пребывает во святая святых, и во святилище идет разумная работа. Там нету эмоций во святилище. Все эмоции на внешнем дворе. Тело — это внешний двор, и все эмоции здесь. И Бог хочет освободить это тело. Он хочет освободить его, но освободить его от власти и поставить туда свою власть. Другими словами, наши чувства не могут поклоняться Богу, но Бог хочет, чтобы они поклонились, пройдя через смерть. Поэтому надо разрушить нашу эмоциональную систему. Я не имею в виду нервную систему. Я имею в виду вырвать нас из власти чувств и повести нас под властью просвещенного Богом разума. Это и есть путь веры. Когда вы не чувствуете, а когда вы понимаете, что вы должны это делать, и делаете. И когда Бог проведет нас через эту смерть, то снова коснется наших чувств. Это будут обновленные чувства, которые будут понимать и сознавать. До этого чувства не обновлены, и эти чувства, повторяю, всегда обманчивы. И поэтому они могут обращаться часто не к тому, к чему Бог предопределил согласно своего слова. Вот почему на уровне нераспятого человека жена изменяет мужу и муж изменяет жене, потому что они живут на уровне своих чувств. И обязательства, связанные, которыми они связали себя, не могут удержать их, потому что не разум руководит ими и не воля, а эмоции, которые заставляют разум руководить и направляют его туда, куда они хотят. Но вот все те, которые мучаются в этом, и вы почувствовали, что Бог наконец-то взял и начал производить суды свои над вами. Некоторых Он уже вывел, и мы восклицали, слава Богу, мы освобождены кровью Агнца. И теперь Он повел нас. Израильтяне идут под рукой высокою. Мы идем под рукой высокой и думаем, слава Богу, теперь больше чувства нам не угрожают. И вдруг никогда так не было. Чувства для христиан, которых Бог вывел из этих позиций сатаны, вновь будут угрожать им, и уже не так, как в Египте, хуже. Видите ли, в Египте их просто били, заставляли работать, во всяком случае у них были дома, у них было укрытие, и их не убивали. Они могли жить, они могли быть в рабстве, но не могли жить. А здесь смерть. И при том Бог повел, и мы говорим, Боже, куда же ты меня привел? Он привел их в ущелье. Ни сюда нельзя бежать, ни туда. Впереди море, и вдруг египтяне сзади гонятся. Вдруг вся эта эмоциональная система вновь ожила и говорит, ты думал, что я умер? Ты думал, что ты уже победил? Ты думал, что уже все закончилось? Нет, только начинается. Сатана лжец. Бог заранее сказал Моисею, я ожесточу сердце фараона, и он погонится за вами, но вы не бойтесь. Но однако, когда это пришло, Моисей затрепетал. Он стал вопиять к Богу. Вопия к Богу на уровне своих эмоций, он все-таки поднялся и на уровне просвещенного Богом разума. И на уровне того, что Бог ему открыл. Бог открыл ему путь. Он сказал народу израильскому, не бойтесь. Египтяне, которых вы видите ныне, больше не увидите никогда. Другими словами, Слово Божие обещает нам, что придет такой славный день в нашем шествии, если мы последуем за Словом Всемогущего Бога, что мы действительно будем освобождены совершенно от власти наших эмоций и будем идти путем веры. Но это произойдет в критический момент для нас, и это будет кризис, и это будет ночь. Наступила ночь. Только Слово Божие освещало им путь. Но в это время чувства, в это время эмоции, и за чувствами стоял дьявол, они не могли коснуться израильтян. Кажется, близко. Вы содрогаетесь от мощи этого Египта. Но написано, Бог стоял там, и не они могли сблизиться всю ночь. Вам казалось, что не сегодня, завтра вы падете, вы больше не выдержите этой борьбы, этих мук, вы падете. И вы в ужасе были. Быть может, вы даже скрываете друг от друга, потому что перед этим вы показали радостное лицо, перед этим вы восклицали, что Бог вас вывел из Египта, вы свидетельствовали, что вы уже живете для Господа, и вдруг ужас. Вы почувствовали, что вы находитесь в рабстве, мало того, вы не видите даже выхода, куда вам идти. Впереди море, по краям горы, вы в ущелье, и сзади Египет. Воинственные крики на колесницах. У Израиля нет ни одной колесницы. А Египет имеет только 600 отборных колесниц, на которых военачальники фараона и всадники на конях. они не пешие, они все конное войско плюс колесницы. Слово Божие говорит: «И познают египтяне, что я Господь, когда я совершу, наконец, мщение мое и явлю славу мою». Он сказал Моисею: «Ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его». Мы встречаемся здесь с учением о проклятии. То есть то, что в Египте это не было благословение, это было сплошное проклятие. Для того, чтобы вывести Израиля, нужно было включить не учение благословения, а учение проклятия. Нужно было включить именно эти суды Божии, которые проклинали. И теперь еще не все закончилось. 10 казней прошли, а теперь вне 10-й казни, по благодати, Моисей снова поднимает жезл. И вы знаете, что жезл Моисея – это прообраз исповедания освобожденного от рабства человека, когда он исповедует Слово Божие. Теперь эти уста являются Словом Божиим и мечом. Он говорит: подними этот жезл на море. Море – это смерть. Они понимали, что там смерть. Им некуда идти туда. Они не могли пойти в эту смерть. Но он поднял другую смерть. Это тоже было проклятие над проклятием. И воды стали гнаться восточным ветром и разделяться между собою. Но я хочу сейчас говорить о колесницах. Что такое колесницы? Почему здесь Писание неоднократно напоминает нам, что фараон полагался на свои колесницы? Что он взял 600 отборных колесниц и сам запряг свою колесницу? Вы знаете, что фараон – это прообраз греха, но грех – это просто следствие непослушания личности Люцифера, бывшего ангела, который был стражем Божьего трона, звездою, а теперь стал сатаною и змеем. Другими словами, фараон является прообразом Люцифера, прообразом змея. И все военачальники его являются прообразом мироправителей, начальствующих мироправителей тьмы. Апостол Павел написал, что наша брань как раз будет не против начальств, то есть против крови и этих начальников, которые имеют плоть и кровь, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и духов злобы под небесами. Все они на конях. Что такое конь? Конь – это как раз эмоции. Конь – это сила, могущество эмоций, сила эмоциональная. И вы знаете, что эмоциональная сила является весьма сильной, и Бог у Иова говорит: обратил ли ты внимание на коня, как я создал его? Вокруг него ужас, когда он бежит, он чувствует крики вождей, то есть наши чувства легко откликаются на все, понимают все. Это есть конь, и именно фараон запряг конницу свою. Но что такое колесница? Эти начальствующие над колесницами, кто такие колесницы? Прежде чем говорить о колеснице фараона, я хотел бы поговорить о другой колеснице. Колесница, на которой вознесся Илья. Это была огненная колесница, и кони тоже были огненные, и Илья вознесся на них. Теперь, прежде чем Илья вознесся на них, Иезекииль видел видение всемогущего Бога, и он тоже видел колесницу. Только это была очень удивительная колесница, это была слава Бога Израилева. Колеса эти, божественные колесницы, были полны очей внутри, то есть и сзади, и снаружи, кругом. Ободья этих колес были страшные, могущественные, и дух живых существ, которые держали престол всемогущего Бога и носили его на этих крыльях, находился в этих колесах. Там был дух. Колеса – это тело Иисуса Христа. И дух Божий живет в этом теле. Поэтому оно имеет очи, и оно все видит. Оно знает, куда оно идет, оно знает свое прямое назначение, и оно знает от Бога все полно очей. Следовательно, колеса – это тело Христа, это церковь, дух, который там – это Дух Святой. И куда дух хотел, туда все и двигалось. Видите ли, небесный престол сейчас соединен с престолом на земле, в колесах. Теперь у дьявола точно такая же позиция, только у него нет очей на этих колесах. Его колеса нет очей, там написано: Бог отнял колеса у колесниц, мы читаем здесь. Египтяне испугались, почему они увидели, что колеса их больше не крутятся. Странное явление было. Когда они погоняли лошадь свою, лошадь не могла тащить колесницу, потому что колеса перестали крутиться. Бог остановил движение сатанинских колес и встал между израильтянами и египтянами. Другими словами, у сатаны тоже есть своя армия, у него тоже есть тело. И тело, вот эта вот колесница фараонова, это не что иное, как мертвая павшая религия, которая вместо того, чтобы Дух Божий обитал в ней обитает дух обольщения, дух заблуждения, потому что они называют этих идолов богами. Они называют свое служение божественным. Они поклоняются как будто бы пред всемогущим Богом, но практически поклоняются пред идолом. Религия – это труп. Это то, что было раньше телом и поклонялось всемогущему Богу, но потом умерло для Бога. Оно пошло по пути эмоций, оно не захотело духовного разумного служения. Оно назвало духовным служением эмоциональное служение. Запутались люди все, и Дух Божий покинул их. Дух Божий никогда не будет жить и руководить эмоциями и чувствами человека. Дух Божий будет руководить только разумом человека. И он обитает в духе человека. И из духа человека по серебряной цепочке, по интуитивному каналу, он посылает своего посла, светильник свой. Представитель Духа в душе, здесь в разуме человека. И вот таким образом только Дух Святой касается нас. Запомните, Дух Святой никогда не касается чувств. Очень редко, как исключение из правил, он может коснуться чувств. Это будет однажды, быть может, дважды в жизни человека. Но в основном наши чувства возбуждаются через наш разум. И если чувство возбуждается не через разум, а от какой-то сверхъестественной силы, если это сила, и вы приходите, и вы не слышите, вера должна быть от слышания. Чувства могут возбудиться, могут не возбудиться, не так это важно. Мы не должны на это обращать большого внимания. Мы люди веры. Но религия обращает внимание на чувства. Их теология зиждется на чувствах. Она должна проповедовать так, чтобы затронуть эмоции человека, чтобы выдавить у них слезы, чтобы хлестнуть по нервной системе, по тем центрам, чтобы потекли слезы. Там неважно, от истины они у вас будут течь или от сентиментальных рассказов. Как мама обгорелыми руками спасла какого-нибудь своего ребенка, и люди начинают плакать. Вы знаете, мы сентиментальные люди сами по себе. Иногда мы думаем, что мы не сентиментальные. Но если нам начнут рассказывать сейчас сентиментальные истории, мы начнем плакать. Потому что мы начнем слушать, и нам станет жалко. Но посмотрите, как умирал Христос. Посмотрите на суровость описания смерти Христа. Нет нигде сентиментальности. Посмотрите у пророка Исаии. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Что нам хочется после этого делать? Плакать о том, что Христос был изъявлен, или восклицать «Аллилуйя, слава Богу», потому что мы исцелились его ранами? Что делал Иисус, оплеванный, оскорбленный, избитый, окровавленный, когда шел? И когда падал под ношей креста, и когда за ним шла группа женщин и плакала, что он сказал им? Он сказал им, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Он пресек, чтобы они могли увидеть нечто другое. Поэтому колесница фараона, повторяю, это такие же христиане, под такими же названиями, с такой же формой поклонения, как у нас, но только не имеет этого духа. У нее другой дух. Они его тоже называют святым. Но когда они уходят отсюда, они говорят, там не тот дух. И когда они со стороны говорят, они тоже говорят, там не тот дух. И мы тоже так говорим. Аминь. Действительно не тот. Слава Богу, наконец-то вы прозрели, что это не тот дух здесь. А теперь Дух Святой покажет, и Бог покажет, кто есть Бог. Слово Божие говорит, я покажу египтянам, что я Господь. Я покажу эмоциональному служению, что я Господь. Что я живу не в эмоциях человека, что я живу в его святилище. Я Бог и живу во святилище. И я разделю это святилище. Я отделю его от эмоций. Я покажу, что такое служение веры. Я покажу славу мою через учение проклятий. Поднимите ваш жезл. Начните восклицать и провозглашать смерть Господа Иисуса. И это будет проклятием для фараона, для колесницы его и для конницы его. Правда, мы будем в ужасе, когда мы не через слышание, а на опыте уже постигнем эти вещи. когда мы слушаем это, как мед, это сладко в наших устах, и нам хочется восклицать, что ранами его мы исцелились, и что он грехи наши сам вознес на древо, и что мы получаем оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, и что он нас освобождает от ветхой природы человека, освобождает от этого ветхого Адама. Мы радуемся в это время. Мы радуемся обещаниям Божьим даже тогда, когда мы еще не освобождены. Мы радуемся только потому, что он говорит: «Не плачь, успокойся, не бойся, я освобожу тебя». И когда приходит эта свобода на опыте, она приходит совершенно не тем путем, которым мы слышали. Моисей слышал, он говорил израильтянам, как будет действовать фараон, но когда они увидели мощную армию Египта, они закричали: «Разве нет гробов в Египте? Зачем же ты вывел нас умирать в пустыне?» Когда мы почувствовали себя пустынниками, когда мы почувствовали, что мы оставили этот мир, «Боже, мы потеряли своих друзей, Боже, я потеряла мужа, я потерял жену, я потерял детей ради Тебя, я пошел в эту пустыню для чего? Чтобы теперь умереть здесь». Когда эти похоти вновь восстали на душу мою: «Боже, зачем Ты меня сюда привел? Зачем Ты мне все это открыл? Разве не было гробов там? Не лучше ли было мне умереть там? Не лучше ли было мне вместе жить и жить хорошо со всеми в мире? Зачем это ты все сделал? Зачем ты возбудил эту вражду? Зачем ты обнадежил меня? И вот теперь я умру, потому что эта армия стоит рядом. Боже, зачем ты это сделал?» Я думаю, каждый из нас на опыте будет восклицать и молиться именно такими словами. И только после этой молитвы, если он обратит внимание, что Бог отнял силу колесницы, колеса, он показывает величие свое, они больше не движутся. Он остановил их, и он обещает нам, что они не сблизятся, вы не умрете. Египтяне, которых вы видите сегодня, не увидите никогда. Бог будет поборать за вас. А ты подними руку твою с жезлом твоим. Подними смерть Господа Иисуса. Подними то, что прошло через смерть, то, что умерло и воскресло. Подними жезл Божий. Разве вы не знаете, что теперь ваши уста – это направление, жезл – это то, что руководит, и в естестве человека руководит не что иное, как наши уста? Разве вы не знаете, что, несмотря на все то, что происходит, этот огонь внутри, эти обстоятельства снаружи, но среди всего этого шума вы можете начинать восклицать: «Слава Богу!» Вы можете простереть и сказать: «Сатана, и все-таки у тебя ничего не выйдет. Во имя Иисуса Христа да будет проклята работа твоя и замыслы твои. Я их проклинаю во имя Иисуса. И держите поднятым ваш жезл. Продолжайте провозглашать смерть Господа Иисуса. Проклят всяк висящий на древе. Мы погрузились с ним в смерть, чтобы царствовать в жизни. Мы погрузились в его страдания, вместе с ним страдаем, чтобы вместе с ним прославиться». И когда мы погрузились туда, и теперь проклятие легло не только на Иисуса, но легло и на нас. Легло на наши эмоции, легло на нашего ветхого Адама, легло на все наши планы, которые были душевными. И только через разрушение этих планов мы узнаем, что они были душевные. Мы будем кричать: «Господи, да я же Твой, я хочу служить Тебе, почему Ты разрушаешь это дело?» Он разрушает то, что было не Его, но Он даже разрушает то, что дает. Если он, повторяю, разрушает то, что дает, то тем более он разрушит то, что пришло не от него. Он дает нам семя, он дает нам слово свое. Но это слово не будет действовать, пока он его не разрушит в нас. Первое слово, которое он дает нам, первая надежда, на которую мы уповаем, она разрушается, и мы терпим кораблекрушение временное для того, чтобы пришло воскресение. Безрассудный, говорит апостол Павел, разве ты не знаешь, что то, что ты сеешь, должно умереть, и если оно не умрет, не живет? Разве ты не знаешь, что дары Духа Святого, которые Бог дает тебе, они должны умереть для того, чтобы пришли плоды Духа? Разве ты не знаешь об этом, что никто не может получить плодов Духа, если не посеет дары Духа? Никто не может получить плод веры, если не посеет дар веры. Не потеряет его, не расстанется с ним. Не расстанется с дарами чудотворения и с дарами исцелений, какие бы они ни были. Бог начнет действовать через дар веры, а потом через плод веры. И тогда он начнет исцелять вас по плоду, это будет гораздо лучше. Видите ли, когда действует дар, семя Божие, которое он дает вначале для того, чтобы посеять, оно действительно действует. Но оно действует только тогда, когда Дух Божий это хочет, и там, где Он хочет, и вы не можете управлять им. Но когда вы имеете плод, слава Богу, вы теперь, Он ваш, Он вас. Теперь вы как Бог. Теперь вы делаете то, что делал бы Бог. А имея дар, вы не можете быть как Бог. Вы не можете действовать. Вы действуете как человек, и вы готовы были использовать этот дар Божий везде, где бы вы ни увидели. Но Бог так не делает. Бог не исцеляет всех подряд. Бог не очищает всех подряд. У Него есть уставы и законы, на основании которых Он очищает людей и исцеляет людей. У Него есть воля, у Него есть планы, у Него есть пути, которых мы не знаем. Но когда у нас будет плод, мы будем знать пути Божии. Пока у нас нет плода, мы не знаем путей Божиих. И оно не будет никогда у нас до тех пор, пока Бог не покажет славу свою над египтянами, над фараоном. Он должен показать, Он показал в Египте, а теперь Он покажет ее в пустыне. Теперь, когда фараон погнался за нами в пустыню, говоря, пустыня их заперла, бедный несчастный фараон, он не знает, что пустыня не может замкнуть детей Божиих. Она запрет его, он не знал, что он попался в ловушку. Он думал, Израиль в ловушке, а оказывается, Бог заманил его в ловушку. Иди сюда, и я покажу на тебе славу мою. То есть я говорю о двух вещах, я говорю о ветхом Адаме, и я говорю о теле церкви и о ложном теле. Потому что существует тело церкви, существует ложное тело. Существует Христос и существует ложный Христос, Антихрист. Существует учение Иисуса и существует учение Антихриста, основанное и взятое на основе этой же книги. И Слово Божие говорит только при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. И при том, как мы знаем, Слово Божие должно соединиться со всеми системами и не перечить друг другу, и не враждовать между собой. Это есть Слово Божие. Но если кто-то берет Слово Божие, а вы подставляете ему другое, как понимать это, и они не могут смирить эти места, у них нет еще познания Слова Божие. Но Слово Божие говорит, кто может жить при все пожирающем пламени. Это 33 глава пророка Исаии, 14 стих. Кто может жить? Огонь Божий, который светил Израилю. Почему он не убил Израиля? Огонь Божий всегда является судом Израиля. Почему здесь он не убил Израиля? Почему израильтяне оставались жить? 14 стих здесь написано. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас сможет жить при огне пожирающем? Кто из нас сможет жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде, говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мною послан, ты видел многое, но не замечал. Уши были отверсты, открыты, но ты не слышал, и Господу угодно было поразить его, чтобы он принес для нас спасение. Но, повторяю, поражая его, и если мы в нем, тот, кто в нем, тот тоже подвергается этому же поражению, тот должен точно так же ослепнуть и оглохнуть. В каком смысле? Не обращать внимания на людскую молву. Не обращать внимания на обстоятельства, которые сатана разыгрывает. Смотреть на Иисуса. Почему израильтяне не были уничтожены? Ведь они практически были такими же грешниками, как египтяне. В дальнейшем мы узнаем, что они несли на своих плечах вместе с собой, вынесли Бога Римфана. Как Моисей мог позволить это? Как Бог мог это позволить? Как Бог мирился с этим? Бог не видел Римфана. Бог видел Иисуса, и притом распятого. Бог видел Сына Своего, который уплатил цену полностью, абсолютную цену. Потому что там пролилась кровь закланного Агнца, и Бог уже не видел. И когда мы в невежестве своем все еще продолжаем поклоняться этим идолам, все еще продолжаем жалеть об этих эмоциях и эмоциональном служении, не прошедшем через смерть, когда мы все еще сожалеем, Бог по великой милости своей не видит этого только потому, что мы могли принять оправдание даром. И хотя мы принимаем оправдание даром и радуемся, но все-таки мы все еще желаем поклоняться в чувствах. Мы не хотим, чтобы они умерли. Мы не хотим действовать по обязанностям и по служению разума. Но Бог не видит этого, повторяю, Бог видит нас уже в это время совершенными. И раз Он нас видит совершенными, то Он и приведет нас к этому совершенству. Он говорит, может жить при всепожирающем пламени только тот, кто окроплен кровью Агнца. Когда вы окроплены кровью Агнца, Он уже не видит, что вы ходите в неправде. Хотя мы, окропившись кровью Агнца, многие из нас продолжали ходить и на сегодняшний день находятся в цепях и узах неправды. Многие находятся в цепях корысти, многие находятся в руках притеснителя друг друга. То есть, когда дети Божии судятся друг с другом и притесняют друг друга. Но Бог удерживает милость свою над нами за счет крови Агнца. И Он не видит через это облако, Он не видит и через этот огонь, когда Он смотрит все-таки через Иисуса. И поэтому Он не поражает нас. Но когда, повторяю, Иисус будет возвращаться назад, Он будет возвращаться на коне белом и с конницей белой. Это говорит о том, что чувства будут иными, Бог даст нам новое тело, и этот конь будет белым, эти чувства будут служить Богу. В новом теле тоже будут чувства, и они будут гораздо выше, тоньше, чем эти чувства. У них не будет границы. Сегодня эти чувства ограничены, как мы знаем, ограничены в звуке, они воспринимают только определенную волну, то, что у нас есть здесь. Мы воспринимаем только определенную волну световой гаммы и дальше видеть не можем. Но тогда мы будем видеть очи, как пламень огненный, конь белый, чувства белые, колесница огненная. Военачальники будут ехать на колесницах, а другие, рядовые, будут ехать на коннице белой, и сам Иисус будет следовать на коннице. Когда Он будет восхищать нас, Он будет восхищать нас на колеснице огненной. И огненная колесница – это церковь Иисуса Христа, наполненная судом Божиим, которая проливает суды Божии. Огонь – это суд, это не благословение. Это суд для этого мира, и это суд для блудницы, для ложной, мертвой, павшей религии. Это суд. И кони огненные, когда мы будем восхищаться. И колесница будет огненной. Потому что Бог будет совершать свой суд, и мы сможем жить при этом огне. И сейчас уже этот огонь мог бы поразить нас, но только благодаря того, что мы приняли кровь завета, мы приняли оправдание даром и не вымаливаем его, только благодаря этому, слава Богу, Бог продолжает свое великое и знаменательное шествие. Эти начальники, мироправители, все, здесь говорится, что они все пали, никого не осталось. Вода возвратилась в свое место. Они увидели их на берегу и воспели славную песнь. Когда мы начнем петь эту песнь, многие из нас уже поют в отдельности, но Бог будет делать целое служение поющими в это последнее время. Он сделает церковь свою поющей, потому что Он не может взять ее, пока она не освободится из Египта. Ни одна душа, не освобожденная из-под власти своих эмоций, не будет восхищена. Я знаю, многие сейчас говорят, успею ли я? Успеешь, если ты отрекся и продолжаешь исповедовать силу Божию. Успеешь, если жезл твой поднятый. Успеешь, Бог сделает это, остановит солнце над твоею головою, чтобы разум, разумное служение восторжествовало, лишь бы только у тебя было согласие, желание и подвиг души, лишь бы ты вовремя платил цену, когда слышишь, лишь бы ты только слушался голоса Божьего, лишь бы ты только принадлежал к этой колеснице, к этому телу, лишь бы только себя отождествлял с нею и не отделял себя от единства веры, кичась и гордясь своим личным независимым помазанием. Все люди с независимым помазанием не будут восхищены. Только зависимое помазание будет восхищено. Только то, что в теле, то, что в колесах Божьих, только огненная колесница. Бог наполнил церковь свою последнего времени судом, чтобы она изливала суды свои на то, что держит народ Божий в рабстве. Не мир держит в рабстве. Что такое мир? Из мира людей легче привлечь. Попробуйте привлечь из религии. Попробуйте вырвать его из фанатизма. Попробуйте вырвать скептика из скептицизма, когда он уже разуверился в молитвах и говорит, я уже не верю ни во что. Я знаю, что есть Бог, но я устал. Я видел очень много лжи. Я видел, молились, и все равно ничего не происходило. Вы знаете, я был еще маленьким ребенком. Я мало видел, чтобы происходило наяву. Но в духе у меня всегда происходило. И я жил всегда тем, что происходит в моем духе, читая Слово Божие. Я не видел этого в церкви. Это изредка получалось, кто-то где-то расскажет, обычно приедут, и всегда это были приезжие откуда-то. Редко где-то, чтобы, ну, в вашей церкви, а когда поедешь в ту церковь и спросишь за этого приезжего, они говорят, да это у нас, ну, самый отъявленный аферист. Думаешь, вот это да. Ну, не всегда, конечно, так было, но в основном. И тем не менее, я постоянно в духе моем созерцал эти картины величия Божьего и действия Божие именно в народе Божьем. Я верил в любое исцеление, я верил в любое чудотворение, я верил и сейчас верю в творческие исцеления, по вере. Когда Бог заменяет совершенно новыми органами, дает новые органы, Он творец. И я просто удивлялся, несмотря на то, что все это постоянно жило в духе, никогда ни на минутку я не колебался. Наоборот, эта вера моя росла, и я говорил, Господи, если даже мне не придется увидеть это наяву, я все равно это вижу в моем духе, и я знаю, что это в теле Твоем есть, но я знаю, что это должно прийти в силу. И Слово Божие говорит, да, это придет в силу в последние дни. Я подую ветром своим, ветром святости, я очищу церковь свою судом огня. И только потом вы увидите это. Вы увидите это лично, вы будете созерцать, но вы будете радоваться не столько чудесам, сколько тому, что имена ваши записаны в книге жизни. И вы уже сейчас должны начинать радоваться об этом, и сейчас славить Бога за это. Ну и что, что не получается где-то, или что-то разрушилось, временное? Я знаю, что вечно никто не может разрушить. Я могу славить Бога за вечное уже сейчас. Я могу благодарить уже Его сейчас, что я являюсь этой колесницей, что вы являетесь этой колесницей, если только Дух Божий живет в вас. Если только Дух Божий живет в вас, Дух Божий живет в Своем Слове. Мироправители тьмы от этого Слова будут гибнуть. Сегодня Слово Божие через эту главу призывает нас к последней схватке, к генеральному сражению с силами тьмы, с мироправителями тьмы, которые сегодня используют этих лошадей и эту колесницу, которые используют сегодня жалких, бедных пасторов, которые не верят в исцеление. Они не верят в Него. Вы знаете, что такие пастора, которые стоят за кафедрой перед церковью и не верят в исцеление, это убийцы. Они говорят, я буду молиться, но я не верю, что ты будешь исцелен, у меня нет веры. Если у тебя нет веры, ты убийца, ты убиваешь веру в человеке, если даже она есть, когда ты объявляешь ему о том, что ты не веришь. А если ты скажешь, я верю, у тебя ее нет, ты тоже лжец. Тогда ты не убийца, ты лжец, а лжец и убийца – это одно и то же. А если у тебя этого нету, тогда закройся в комнате своей, сними с себя погоны пастора и пойди и молись Богу, и читай Слово Божие до тех пор, пока вера придет в твое сердце. И тогда снова выходи за кафедру. И тогда Бог поведет тебя. Не ходите за такими пасторами, которые лгут вам, которые говорят то, во что сами не верят, или цинично говорят о своем неверии и заявляют, мы в это не верим. Пока у меня не зазвенит в кармане, я не буду верить. Я верю, когда у меня там гуляют ветры и сквозняки, а я вижу миллионы там. Слава Богу, я верю в это. Если бы я в это не верил, и вы в это не верили, вы не были в этой церкви бы, и мы бы не взяли ее. Только путем веры мы пришли сюда, но это только начало. Но когда мы будем двигаться дальше, продолжаю говорить, войско фараона, ложная религия начнет настигать нас. Не политическая система этого мира, потому что политическая система мира побоится встретиться с нами. Она не может с нами встречаться. Поэтому она действует, сатана действует именно здесь. Он проникает прямо в церковь, он проникает прямо в ветхого человека, он живет в ветхом человеке. И если мы не освободились от ветхого человека, не смотрите уже на окружающие церкви. Религия живет в вас, она в ветхом человеке, и вы все равно будете подвержены формам. Какая разница, какую форму Дух Святой даст, вы ее возьмете как форму без Духа. Вы берете форму, но вы не берете Дух. До тех пор мы не можем взять Дух с формой, пока мы не освободимся. И нам нужно осудить все то, что мы унаследовали от наших отцов. Это суетная жизнь, мертвая павшая жизнь. Все то, что мы унаследовали, нам нужно оставить, отречься и каждый день благодарить Божий, благодарю тебя. Сатана говорит, ну ты же в моей руке. Сатана точно так говорил израильтянам, вы у меня, вы никуда не уйдете. А Бог говорит, это мой народ, отпусти мой народ, это не твой народ, это мой народ. Вы понимаете, они в рабстве, Бог говорит, это мой народ. Вы в рабстве сейчас, те некоторые, которые находятся в рабстве греха, и вы хотите освободиться. И сатана говорит: «Ты мой». Бог говорит: «Нет, ты мой. Ты мой, и я освобожу тебя». Или те, за которыми гонится фараон, и вы стоите в такой теснине, что не выйти. Бог говорит: «Это мой народ, и я буду стоять за мой народ, и из моей руки никто и ничто не похитит». Слава Богу! Благословен Господь! Вы знаете, у меня сейчас есть внутренняя такая потребность вместе с вами склониться на колени и молиться Богу. Благодарить Его и славить Его, и провозглашать суды Божии в первую очередь для себя. Не смущайтесь. Давайте сейчас провозгласим суд Божий для ветхого человека, от которого мы не освободились. Пусть придут все стрелы и весь огонь суда Божьего на ветхого Адама и разрушат его, чтобы освободиться от эмоций, освободиться от господства и власти души. Быть может, для кого-то это страшно, для меня это совершенно не страшно. Я постоянно проклинаю во имя Иисуса Христа моего ветхого Адама, чтобы он был уничтожен, иначе он не будет уничтожен. Если вы будете благословлять ветхого человека, он не будет уничтожен. Вам нужно его проклясть во имя Иисуса Христа. И проклинающий сатану проклинает свою душу. И проклинающий свою душу проклинает сатану, потому что в теле, в этом ветхом теле, тленном теле, оно не наследует Царство Небесного, и там живет закон греха и смерти. И Павел пишет, что благодарение Богу я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Видите, плоть не может служить Богу, она служит закону греха. И поэтому пусть все суды Божии изольются на нашего ветхого человека. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за проклятие, несущееся с древа. Ты сказал: проклят всяк, висящий на древе. Я благодарю Тебя за это проклятие для ветхого человека. И благодарю Тебя за благословение, несущее с того же креста для нового человека. Слава имени Твоему святому. Боже, я благодарю Тебя за все Твои божественные суды, разрушающие мою ветхую адамовскую систему, систему моих отцов. Я благодарю Тебя за откровение, что я мог отречься от нее. И я благодарю, что я от нее отрекся. Я благодарю, что она проклята во имя Иисуса. Боже, пусть все суды Твои обрушатся на ветхого Адама. Боже, да покроет милость Твоя святых Твоих, как воды Красного моря покрыли египтян, фараона и войско его и колесницы его. Да покроет милость Твоя наследие Твое, как воды потопа покрыли все дышащее. Боже, во имя Иисуса яви милость Твою и обнови его для святых Твоих, чтобы они увидели в учении проклятия высочайшую милость Твою, что они освободятся от всех военачальников и мироправителей и смогут вести жизнь победоносную и торжествующую, смогут провозглашать Евангелие Царствия по всей этой земле, смогут быть светом этому миру. Во имя Иисуса Христа да будут подняты святые Твои, Иисус. О, Дух Святой, я молю Тебя, коснись, пройди в наше естество, яви силу словам Твоим. Боже, ибо я сделал все по слову Твоему. Я провозглашаю Евангелие Твое. Я провозглашаю законы Твои. Я провозглашаю уставы Твои. Я провозглашаю благословения Твои и проклятия Твои во имя Иисуса Христа. И я направляю их точно по адресу. Проклятие для ветхого Адама и благословение для нового, воскресшего, духовного человека. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Агнец, закланный от создания мира. Слава имени Твоему святому, слава за кровь завета, слава за то, что я получил оправдание даром. И поэтому огонь Твой, который сегодня низвергается на ветхого Адама, я могу при нем жить. Я могу при нем жить, при этом всепожирающем пламени. Слава имени Твоему за огненную колесницу. Боже, я благодарю Тебя за этих огненных коней. Я благодарю Тебя за обновленные чувства, за чистые чувства. Я благодарю Тебя за чувства, в которых не будет никогда измены, в которых будет постоянство к святому и чистому. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса, Дух Святой. Коснись святых Твоих. Позволим подняться над растлением, над суетой. Позволим заткнуть уши свои и не слышать проклятие, не слышать его. Позволь принимать его как привилегию. Позволь принимать его как награду. Ты сказал: блаженны гонимые. Ты сказал, что они будут наследовать высокую награду у Тебя. Боже, позволь выйти из этого Иерусалима за стан и носить поругание и оплевание за Тебя, во имя Твое, за Твое божественное слово, которое Ты возвысил выше всякого имени Твоего. Во имя Иисуса. Мы прославляем Тебя и поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь, Небесный Отец. Во имя Иисуса мы благодарны имени Твоему Святому на этом благословенном Тобою месте. Мы благодарим Тебя за слово жизни. Боже, мы благодарим Тебя за это служение пред лицом Твоим. Мы провозглашаем смерть Твою и воскресение Твое в нашей жизни. Боже, я молю Тебя за Игоря. Да будут разрушены все сатанинские замыслы в его жизни, чтобы сатана не воспользовался его непросвещенностью и невежеством, но чтобы Ты мог сохранить его от фараона и тех, которые хотят поразить его во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, чтобы эта семья могла быть созиждена во имя Иисуса и могла прославлять Тебя. Боже, мы также, поклоняясь пред Тобою, молим Тебя о тех людях, которые будут стоять на страже святынь Твоих, которые будут стеречь дворы Твои и двери дворов Твоих. Во имя Иисуса Христа да будут благословены они пред лицом Твоим. Да придет премудрость Твоя божественная на них. Позволь нам быть в подчинении у них во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за это и за наше служение пред лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И поднимая нашу правую руку к Богу, мы провозгласим нашу манифестацию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь.